Вопрос. Совершаем вечерю Господню. Разносим чашу с вином и даем выпивать церкви до конца. Чаша пуста, и потом снова доливаем. Правильно ли так? Или немного оставлять и снова доливать? Если так, то почему? Ну, хоть допивать, тогда надо знать почему. А если не доливать, то тоже надо знать почему. Но вообще, откуда это берется? Ну, сижу я за столом, подходит Аня, дочь, садится за стол и кушает. Подходит Наташа и говорит, я присоединяюсь, садится и кушает. Подходит Лиза и говорит, я присоединяюсь, садится и кушает. Подходит Паша, говорит, я присоединяюсь и садится. Я говорю, подождите. Я ничего не понял. Я задаю вопрос. Аня, ты пришла к столу первая. Ты молилась? Она говорит, нет. Я спрашиваю Наташу, а ты к кому присоединилась? Неблагодарным. Ну, тот, кто не молится, не просит благословения, ты к ней присоединилась. Лиза присоединилась теперь. И Паша еще присоединяется. Ты хотя бы выяснил, молилась она? Или молились вы, или нет? Если молились, я присоединяюсь к вам. Но это житейский пример, но так бывает или нет? Это вот на моих глазах все происходило. Вот примерно, как я понимаю, какое значение имеет доливать вино. То есть, просят благословения. Ну и вообще в этом случае неплохо, если пресвитер и говорит, Господи, благослови вино в чаше и то вино, которое будет доливаться. То есть молитва совершается одна, а вина в чаше может не хватить на всех. И тогда для того, чтобы сохранить эффект понимания народа, что это вино благословенно, ну то есть молились над ним, его благословляли, то, в общем-то, лучше вино в чаше оставлять и все время доливать. Чтобы считалось, ну, что это присоединено к тому вину, над которым молились.
И благословение распространяется
на... И благословение распространяется на то вино, которое в чашу добавляется. В этом случае лучше все-таки, чтобы чуть-чуть вина оставалось. Не в смысле, что принципиально что-то меняется. Просто в сознании людей, вот это, как я рассказал про молитву, я присоединяюсь. Ну, то есть, присоединяется, то есть, присовокупляется оно. Братья, это просто, мы в этом случае говорим, почему такие традиции складываются для того, чтобы у людей формировалось понятие, что, в общем-то, благословение просится на вино в чаше, и которое туда доливается. В общем-то, по этой причине. Ну, если случилось, что до конца выпили, тоже, в принципе, проблемы нет. Потому что все равно благословение... Призван пресвитер или благовестник, или кто молится, он призван просить на все вино, которое все-таки будет раздаваться. Набирает силу устремление братьев ходить в шортах. Не стоит ли на уровне братства это остановить единодушным пониманием? Ну, вот как Писание нас призывает быть единомысленными, да? А вот как повлиять на понятие, которое не вписывается в общее понимание? Вот как это сделать? Как сделать, чтобы мы были единомысленными? Но те, которые, например, носят шорты или бриджи, они говорят, а где вы нашли? Где написано? И другой раз мы тогда теряемся, действительно, где написано, откуда мы это взяли. Нет, ну нам понятно, что здравому смыслу сатана раздевает, Бог одевает, нам это понятно. Но вот где написано, что бриджи это уже раздетый, ну хорошо, а в трусах? Оно говорит, ну это же не бриджи, и это же не шорты, трусы. Трусы это что-то такое постельное. Подожди, а где это написано? Но ведь шорты покрывают тело ровно столько, сколько и трусы. Ну тогда давайте уже, если жарко, тогда в трусах будем ходить. И есть и такие. А как тогда установить это? Вообще, братья, у нас недавно в нашем районе один брат проводил беседу на эту тему. Он говорит, вообще, мы больше всего беседуем или работаем с женским полом в плане целомудрия. Но вообще женское нецеломудрие, оно вызвано, можно сказать, мужской половиной. Потому что если мужской половине стыдно будет смотреть на обнаженную женщину, то она обнажаться не будет. Ну вот я сейчас еду в поезде, плацкартный вагон. Напротив садится женщина. Ну она тоже уже бабушка, у нее двое детей, двое внуков. Ну, у меня чуть побольше детей, чуть побольше внуков. Ну, примерно, может, она лет на 20 моложе меня. И вот она, ну, как, едет в поезде и, ну, переодевается. И одевается так, ну, чтобы мне немножко стало интересно, а что же там у нее дальше. Ну, она так одевается. Ну, мы познакомились, начали беседовать. И я смотрю, она не знает, куда себя деть. И я только вышел, пошел там по поводу чая или что-то, возвращаюсь, с ней все в порядке. Все закрыто.
Посолил.
Я ничего не сказал. Ничего, на эту тему вообще ничего. Ну, за Бога-то мы заговорили, да. Мы заговорили и про Бога, и про веру, и что наша вера должна быть действенной. Ну, и мы же знакомились. Ну, если у нее двое детей, то у меня 10. Если у нее два внука, то у меня 43. И вот, ну, мы начали немножко так все это, ну, взвешивать, сопоставлять, что полезно, что хорошо, что плохо, почему это так. И, ну, и, в общем-то, ну, у нас вполне такой, ну, нормальный разговор. Но я только отлучился немножко, возвратился, все в порядке. Ну, братья, мы понимаем, о чем идет речь? Бриджи и шорты – это нецеломудренное поведение мужского пола. Оно выражено именно в том, чтобы раскрепостить и заявить о том, как князь из колена Симеона, что мне ничего не будет. Я веду себя свободно. То есть мне нужна свобода, свобода моему телу. Потому что зачем это брюки? Что это за старомодное такое? В брюках почему-то надо. А почему не раскрепоститься? Почему не одеть шорты или бриджи? Да, наконец, свободно начать дышать. И дышат. Ну, джинсы – это немножко другая тема, но, тем не менее, это, если бриджи и шорты – это более нецеломудренная одежда, то джинсы – это модная или рабочая. Ну, бывает, джинсы, ну, одевает вот человек, думаешь, а как это он, то ли он намылил, или как он бедную ножку туда втолкал все-таки. Ну, это же такая проблема, чтобы... Но вот, а ему кажется, чуть шире, ой, это же балахон. Ну, то есть, шорты и бриджи – это раскрепостить тело, а джинсы – запрессовать тело. А, в общем-то, цель одна – выразительно показать себя, выставить или представить, или выдать себя. Вообще, братья, Писание нас учит, чтобы мы ориентировались на совесть. Павел говорит, совесть, разумею, не твою. Говорит, а меня совесть не судит. Ну и плохо. Ты должен ориентироваться не на свою совесть, а на совесть ближнего. И если ближний притыкается, если ближнего совесть немощно, или совесть ближнего, в общем-то, не может это переносить, то тебе надо учитывать совесть ближнего твоего. И все-таки так не одеваться. Но я в данном случае имею в виду и бриджи, и джинсы. Ну, или бриджи и шорты. Ну, а джинсы это больше, ну, смотря какой, если это рабочая одежда, то, конечно, ну, идти в собрание в том, где ты работаешь, ну, на работу другое дело. Это тоже разная одежда бывает. Вот, конечно. Я почему, братья, и начал, что именно нецеломудренная одежда женщин вызвана востребованностью мужчин. Мужчинам нравятся нецеломудренные женщины. А все-таки Писание говорит, что Тимофею послание целомудренным должен быть муж. Или нет? Вообще, это говорит о том, муж, одевая джинсы или шорты, он говорит женскому полу, я готов. Где ты? Зачем это делать? Да. Ну, я бы сказал, не только за футбольную. Вообще ни за какую. Болеть надо... Как можно болеть? Ну, а я говорю, даже болеть. А играть... Тем более. Ну, если это церковь благодать... И после церкви Голгофа, то почему бы и нет? Чтобы защитить честь Голгофы, благодать под давашки играет, а Голгофа голы забивает. Ну, братья, это я примерно как... Мы в целом это вроде бы осуждаем. А если действительно впали в искушение, то нужно каяться и... выходить из этого. Есть братья, имеют фирмы, предприятия, даже служители. Как это? Ну, у нас вообще в братстве сколько, ну, я-то не знаю по всему братству, но и на совещаниях говорится об этом. И у нас в Сибири, если человек предприятием когда-то, ну, в это время перестройки, ну, получилось так, что он стал предпринимателем, то его на пресвитера уже не рукоположат. Но на диакона еще бывает, что рукополагают. На пресвитеров нет. Вызвано это тем, что все-таки у человека, у которого есть предприятие, и отношения с людьми, которые на предприятии работают, складываются производственные. И у него не получится на производстве вести дело одними отношениями, производственными, а в церкви другими. То есть он не может руководствоваться одновременно принципами духовными только. Если он будет вести предприятие духовными принципами, то предприятие в принципе можно закрывать. А если он будет в церковь вносить, и, в общем-то, так как он будет борцом за справедливость, то он, в конце концов, в церкви тоже будет борцом за справедливость. А милость превозносится над судом. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Помните, написано в послании Иуды. То есть, все-таки в церкви действуют другие принципы, которыми надо руководствоваться. По этой причине у нас не рукополагают братьев, если они предприниматели. Если рукоположенный занялся, это уже как, конечно, работают, предлагают, или, чтобы он это дело оставил. Но здесь больше, знаете, когда у него есть люди, которые работают на предприятии, и все-таки с ними складываются отношения, с которыми он, которых он должен дисциплинировать, которых он должен рассчитывать. То есть, вот примерно это имеется в виду. Но дело в том, что вот если я имею там КРС, сейчас у меня осталась одна голова. А до этого, до свадьбы моего сына, у меня было пятачковых где-то около 50, примерно 10-12 голов КРС. Не крыс, а крупно-рогатый скот КРС. Я-то говорю языком вроде и понятным.
Пятачковые
тоже понятно, что это такое, да? Те, которые пятачком землю подрывают. Говорит. Сейчас я вошел в такую фазу, когда нас трое в семье. Мы с женой и дочь. Я опять уехал. И опять не скоро приеду. И опять потом поеду. Большое хозяйство. На жену с дочерью они просто с этим не справятся. Поэтому держим пока одну коровку, одного бычка, там курей немножко. В общем, хозяйство передали сыновьям, сыну. Следующий вопрос. Можно ли крестить детей? В Закарпатье, в церкви Королева, крестят детей 12, 13, 14 лет. Вообще, я думаю, тут и пишут, потому что им надо жениться или выходить замуж. Об этом знает совет церквей. Может, надо нам покаяться и не делать этого. Позволять жениться или выходить замуж. Вообще, братья, это тоже компетенция не совета церквей. Принимать решения в отношении Королева или там... Попустительство? Почему?
Потому что уже ставили вопросы и говорили, нельзя же этих детей крестить. Это цыгане.
У нас в церкви мы даже 16-летних крестим очень редко. Мы крестим людей, которые уже в совершенном возрасте, уже способны принимать решения, и их мы крестим.
Степан Никитович Мастерюк, когда мы молодые еще церковь разговаривали, вы их пропускали, крестили в Закарпатье, и говорили, что вы детей принимаете. Они где-то имели 16-17 лет. Одно пропустили, а второго следующего. Цыган, оно как закон. 10, 12, 8, 8.
Здесь написано 12, 13, 14.
Это еще туда не шло.
По записке так и напишем. Куда ни шло. Или как? Ну, братья, это вопрос, если касается меня, ну, лично, то, в общем-то, меня никто не спрашивал. В какое время? Кого можно крестить? Когда? А тут говорят, вот, может, нужно совету церквей покаяться? Ну, может и нужно, но для этого нам нужно вникнуть в этот вопрос тогда, поставить его на повестку дня, разобрать или... Ну, пока этот вопрос у нас не стоял. Но это будет. Это еще будет Сардийская церковь. Может, мы вставим Королевское, прочитаем и посмотрим, что получится.
Ту записку возьми с собой.
Хорошо. Я этот вопрос возьму с собой.
Благодарю.
В Новом Завете были диаконисы и пророчицы. В чем выражалось их служение и почему их сегодня нету? Ну, во-первых, диаконисы, когда говорится о диаконисах, что диаконисы должны быть избираемы не молодые, которые умывали ноги странникам и, в общем-то, служили Богу и, в общем-то, верными оказывались, то они избирались. Но там идет речь об избрании диаконис не для служения, а для содержания. Потому что идет речь о тех, которые близких, родственников имеют, тех пусть родственники содержат, чтобы не обременять церковь. А чтобы когда-то упоминается, вот о дочерях Филиппа упоминается, или упоминается, что это диакониса церкви Кенхрейской, но упоминание это не говорит о том, что она была, ну, диакониса, ну, как на служение избираема. Об этом в Библии вообще ничего не говорится. Ну, и так как нет ясности, я думаю, по этой причине мы и не избираем. Нам бы разобраться с теми неофициальными диаконисами, которые свое влияние пытаются, ну, как и Изавель. А еще мы потом будем рукополагать диаконис, а потом кто же будет... Это будет похуже, чем у цыган. Это точно будет хуже. Правильно, да, Николай Петрович? Вот тут еще вопрос есть. Вопрос к брату Петру Францевичу Янсен. Ваше отношение к толкованиям Савчика, если вы знакомы с этим толкованием? Мы знакомы с толкованием и немного с самим Савчиком. Я немножко поделюсь историей. Ну, это можно вот в нашем кругу все-таки можно об этом сказать. Он вообще выходец из церкви города Благовещенска на Амуре. Благовещенска. Из зарегистрированной церкви. В церкви Благовещенска он авторитетом большим не пользовался. Он был всегда как человек, который вводил какие-то навигаторства, ну, в общем, новшества какие-то. И, в общем-то, его сильно в церкви не воспринимали. Ну, он был как борцом всегда за, там, за чистоту, за, ну, писание он понимал лучше других. И как-то, ну, в общем-то, его там не воспринимали. В братство он не собирался и не выходил, хотя знал хорошо о братстве, но братство его не устраивало, потому что тот путь, которым шло братство, в целом путь его этот не устраивал. Ну вот настало время, он выехал в Америку. В Америку он тоже попытался себя где-то реализовать, а для того, чтобы себя реализовать, ну настолько, насколько он хотел, ну сильно его не воспринимали всерьез. Ему нужен был авторитет. И вот он тогда заявил о том, чтобы его, ну, попросил или сделал заявление, чтобы его приняли в братство в Америке. Ну, они так немножко познакомились с ним. Мы, говорит, тебя не знаем. Ну, спросили нас, дальневосточников, как вы, знаете ли, или... Ну, мы сколько знали, столько сказали, но, в принципе, мы его сильно не знаем. Некоторые наши братья, кто вот был в Благовещенске, он сейчас Тынди служитель, Павел Бабушкин, он с ним лично знаком, ну, то есть, потому что еще с того времени, когда он жил в России. Но так как он просился в братство, то теперь нужно было где-то его выслушать. Ну, и тогда предложили, он говорит, собирается ехать на Дальний Восток, и если бы вы могли, ну, вот, проявить такое великодушие, ну, выслушать его, что он хочет нести церквам. Потому что нам тоже, ну, не выслушав его, принимать какие-то решения. Ну, и, в общем-то, мы с этим, как бы, с этой рекомендацией, мы встречаемся с ним в Уссурийске, в городе Уссурийске. Василий Иванович приехал, с ним еще один молодой приехал. Ну, послушали его, понятно, что он нам тонкостей своих пониманий не выкладывал. Но одно мы поняли, что когда он говорит, что мы, группа, отложили все толкования, взяли только Писание, и для себя поняли, что наше призвание не благовествовать, наше призвание не проповедовать, а наше призвание, ну, как изучить этот вопрос и предупредить церковь. Я спрашиваю, кто вам это поручил? Бог. Подождите, в Библии такого нет. Церковь призвана только благовествовать. Но так как мы не знаем все-таки, ну, о чем вы будете говорить, мы просим вас, вот вы будете посещать наши дальневосточные церкви, то вы все-таки вопросы, которые неоднозначно понимаются, вообще не поднимайте. Не надо. Ну, назидание можно сказать, а зачем нам эти, ну, понятия и вносить какие-то? Ну, и в целом он так вроде этого держался, он проповедовал, ну, на такие темы нейтральные. Но когда задавали вопросы, он все равно не мог сдержаться, и тогда он высказывал свои понимания. В городе Хабаровске жена пресвитера задает ему вопрос. «Василий Иванович, как вы понимаете, было спасение в период Ветхого Завета?» Он говорит, по совести Бог человека спасал. Она говорит, а нас братья учат, что спасение всегда было по вере. Ну, в общем-то, она внесла ясность, все в собрании поняли и вопросов больше не задавали. Ну, говорят, все ясно с вами, Василий Иванович. Если по совести, то это все-таки не по Писанию. Он, правда, читает места Писания. Какое место он читает, как вы думаете? Римлянам. Да, ну, дело в том, что он римлянам на Ветхий Завет. Ну, то есть, это говорит о том, что все-таки подход к Писанию тоже не очень фундаментальный и принципиальный. Если он принципиальных вопросов, ну, не очень хорошо ориентируется. Но он побыл. Мы теперь приезжаем на совещание и говорим, побыл, но мы бы не советовали его вот с таким багажом принимать. А братья говорят, а мы его приняли уже. Ну, то есть, ваше предупреждение уже, ну, немножко запоздалое. Ну, может, это вот какая-то, ну, просто нестыковка каких-то вопросов. Но, в принципе, все равно, я говорю, мы оставляем за собой право все-таки по нашим церквам, ну, в братстве, его не рекламировать или не представлять ему. Потому что, ну, он может где-то словом поделиться, просто как член церкви. Но чтобы вот именно серию бесед или... Ну, вообще мы поняли вопросов, не только вопрос, значит, вот, который мы задавали, вопрос спасения в период Ветхого Завета. Там вопрос планирования семьи неоднозначно понимается и неправильно трактуется. Там понимается также вопрос эсхатологии, войдет ли церковь. Ну, то есть, он, в общем-то, в целом с понятиями братьев, которые в братстве, ну, расходятся. Ну, вот и поэтому ведите себя соответственно ваших авторитетов. Не, ну, это ваше право ему двери закрыть. Братья, вы просили по записке. Ваше отношение к толкованиям. Я отвечаю. Ну, вообще, братья, я советую так. Возникла проблема. Не надо искать виновного и потом как его наказать. Давайте эту проблему решать. Давайте из тех ошибок, которые сделали, хоть я, хоть братья, ваши, наши братья, давайте мы сделаем вывод, что все-таки в связи с тем, что его учение, оно не очень фундаментально, он большие заявления делает о себе и о своем призвании, очень большие заявления, что он как бы предназначенная труба возвещать, ну, примерно такие заявления делал Петр Данилович в свое время, когда во время Великой Скорби хотел Совет Церквей где-то в бункере спрятать, чтобы во время Великой Скорби Совет Церквей выжил. Но, в общем-то, эти заявления и в то время мы, ну, не могли с ними соглашаться, или поэтому и... Можно сказать, вот заблуждение Петра Даниловича, оно на сегодняшний день вылилось тоже в проблему, которая, в общем-то, которую бы никому не пожелал. Но это информация, может, завтра об этом немного скажем. Ну, в общем-то, я просто поделился и говорю, давайте мы из этого сделаем вывод. Закроем двери наших церквей. Для непонятных, не только Савчака. Появится Савчак, появится Кравчук или еще кто-нибудь.